Несомненно, есть люди, которые не могут родить. А есть масса детей, которых бросили родители. И пока они маленькие, есть возможность их воспитать и сделать из них достойных граждан нашего общества, а не вот этих вот босоногих, голых беспризорников, которые собирают денежку за машинку.
Анфиса,
вот этих уже не справить.
Что бы вы делали с ребенком? У вас ведь сумасшедшая занятость, насколько я понимаю, помимо, собственно, телевизионных там проектов, многие другие проекты. Дома, наверное, почти не бывает.
Я бы сменила приоритеты. Пока у меня нет ребенка и пока у меня нет семьи, у меня есть возможность и время заниматься всем этим, всей этой кучей дел. Если бы у меня появился ребенок, я бы сменила бы приоритеты. Я бы стала бы меньше заниматься чем-то, я бы свое время таким образом построила, что у меня было бы время на ребенка. А как все работающие мамы? И не обязательно они на телевидении работающие, а начальницы всевозможные.
Пункт 2 есть.
Пункт третий будет. Я бы сделала бы легкомысленный пункт. Я бы, во-первых, я бы выработала бы в стране толерантное отношение к секс-меньшинствам.
Каким образом?
Ну, во-первых, запрет, скажем так, на всевозможные гей-парады. Вот. И связанные с этими, в связи с этим запретом, все вот эти вот акции показательные, которые делают люди, чтобы там продемонстрировать, как мы боремся против этого, вот это все, мне кажется, какая-то лишняя суета. А во-вторых, мне очень много приходит писем от мальчиков, геев из разных городов российских, которые рассказывают ужасы. Как вообще несчастные люди. У них там нету ни одного места, где можно собраться. Они скрывают это тщательно, им приходится всю жизнь врать всем, только потому, что если, не дай бог, они скажут, то их там с завода выгонят, мужики побьют, и вообще в жизни больше не будет. Ну, каким образом? Допустим, в Берлине вот мэр признался, что он гей, и так далее. И никто никого не осуждает. Наверное, я бы начала бы разоблачать наших депутатов, потому что там геев больше, чем в шоу-бизнесе. Вот. Или
делали сравнительные исследования в
рамках программы. Да, там очень много геев. И, соответственно, если бы кто-то из них начал признаваться потихоньку, и как-то вот мне бы удалось как-то на них повлиять, чтобы люди стали открыто признаваться в своей ориентации, а также с деятелями шоу-бизнеса, если бы было несколько таких прецедентов громких, то люди стали бы более терпимо относиться. Но мне кажется, что это, по крайней мере, был бы первый шажок к этому. Вот.
Анфиса Чехова, программа, ну, вполне себе тянет на политическую партию, осталось название, наверное, придумать какое-нибудь. Есть уже название, там где-то завалялась партия, которая будет возглавлять Анфиса Чехова, Чеховская партия.
Чеховская, да, Чеховские чтения.
Ой, кстати говоря, вспомнил, нашел одну штуку, сейчас ее найду. Голосовой портал, голосовые тесты Анфисы Чеховой. Листаю интернет и нахожу это. Позвонив по номеру такому-то, используя голосовое меню, вы сможете пройти сексуально-психологический тест на интересующую вас тему, прослушать самые шокирующие и увлекательные факты о сексе, записать сообщение или пожелание Анфисе Чеховой, а также прослушать других абонентов. Стоимость минуты эфирного времени 0,60 УЕ без учета налогов. Какое-то имеете отношение или просто вашим именем и программой прикрываются?
Нет, почему? Я имею отношение, мой голос звучит, когда нажимаешь на кнопочки 1, 2, 3.
Ага, вот, и рассказываете эротические истории?
Нет, не рассказываю никаких эротических историй, хотя меня пытались сподвигнуть к тому, чтобы я рассказала ответила на какие-то откровенные вопросы, но я не поддалась. Я считаю, что несмотря на то, что я человек, говорящий о сексе, я не обязательно должна впускать других людей в свою сексуальную жизнь, просто потому что когда это делает человек, герой нашей программы, то он это делает один раз. А если это расскажу я, то меня же потом замучают, меня же потом жизни не будет. Поэтому я предпочитаю свою жизнь личную, интимную оставлять при себе. Мне кажется, что она не должна быть никому интересна.
Но вот этот голосовой портал — это часть вашего бизнеса, часть вашего договора с телеканалом?
Скорее, больше договора. Бизнес денег никаких мне не приносит.
А вообще бизнес думаете организовать?
Да, вот недавно задумалась открыть ресторан. пришла такая мысль, сейчас разрабатываю, просчитываю бюджет и занимаюсь поисками инвесторов. Вот. Но знала, что это очень сложный бизнес, потому что я человек творческий, для меня кроме идеи, в принципе, ничего не существует. Я понимаю теоретически, что это огромные усилия, но мне все время кажется, что это, что можно набрать команду, которая это сделает за меня, а пообщавшись с рестораторами, я поняла, что там нужно все контролировать, потому что иначе ничего не получится. Вот сейчас мы с подругой думаем открыть ресторан.
Анфиса Чехова в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Сразу несколько вопросов родилось. У вас есть близкая подруга, близкие подруги, а друзья близкие есть среди мужчин?
Среди геев.
Среди геев. Среди мужчин традиционной ориентации таких не наблюдается. А, кстати говоря, к тому, что Михаил Пореченков сказал перед вами, в общем, млеют, вожделеют вас. Это достаточно понять, чтобы зайти на сайт с вашими фотографиями, там, почитать форум.
У меня есть друзья-мужчины, но они, скажем так, как с ними взаимоотношения, как кошка с мышкой. То есть, в принципе, мы дружим, но они, но всегда какие-то вот такие намеки или какие-то там...
Флирт.
Да. Да, вот так. То есть мы дружить дружим, а вот настолько откровенные, насколько я могу быть с представителями нетрадиционной ориентации с женщинами, с мужчинами я, конечно, не могу.
То есть вы, если вы чувствуете себя комфортно в компании с мужчиной, то значит, это мужчина гей.
Ну, скорее всего, да. Либо он мой коллега, с которым мы вместе работаем, и с которым у нас много общего, и который уже перестал воспринимать меня как женщину, потому что на работе я совсем на нее не похожа.
Анфиса Чехова, это программа «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». И мы, конечно же, к телепроекту вашему основному «Секс с Анфисой Чеховой» придем. Я не думаю, что мы будем сегодня включать прямой телефон, но вопросы из интернета мы собрали. Знаете, тоже приходят вам вопросы, наверное, комментарии по поводу вашей программы. Наверное, не очень любите читать. Да?
Я читаю, несмотря на то, что там очень много хамства, грубости и нелицеприятной критики.
Ну, а готовы ответить вот на какие-то? Ну, хамство постараюсь не допустить. Вот Михаил Демидов, художник из Москвы. «Секс без любви — это просто случка. Ваша передача о собачках Павлова? Может быть, ваше место на кафедре физиологии мединститута имени Сеченова?» Спрашивает Михаил Демидов.
На самом деле я согласна с тем, что секс без любви, конечно, проигрывает по отношению с сексом с любовью. Конечно, секс по любви – это прекрасно, это фантастика и так далее. Но... Я не считаю, что...
Не обходиться же без секса, если нет любви.
Да, да. Вот у меня, допустим, очень долгое время не было любви. И что? И мне становится старой девой. И потом, простите секундочку, а иногда любовь возникает, когда уже люди довольно долго занимаются сексом. Они занимаются сексом, могут даже год, а через год понять, что они любят друг друга. И если бы они не занимались сексом и не были бы друг с другом, они бы упустили бы это великое чувство – любовь. Не всегда человек может сразу сказать, что я люблю этого человека. Времена Пушкина, Лермонтова, хотя Пушкин тоже известно, товарищ был такой, он секс без любви занимался еще ого-го как, да, и все остальные тоже. Все это ханжество. Все это, как правило, люди, которые так говорят, часто делают прям противоположные вещи. Я считаю, что человек настоящий, искренний, он всегда признается в том, что да, в моей жизни был секс без любви. У кого его не было? Потому что часто бывает, что секс по любви, а потом... Бац, оказывается, а любви-то и не было. Просто страсть была, принял ее за любовь. А потом, кто сказал, что вот я, например, не занимаюсь сексом без любви. Во время секса я люблю каждого своего партнера. А потом уже любовь просто любовь может быть недолговечна. Быстро проходит, за одну ночь прошла.
От Анатолия Инженера вопрос. Анфиса, вам уже столько-то лет. Неужели вам не стыдно за вашу телепередачу? Или у вас не будет своих детей-подростков? Вам не стыдно? Вопрос. Вот это, наверное, один из самых частых, которые задают
конечно,
вам.
Но
так,
самое...
как Лене Ханге задавали. Кстати, Лена Ханга была первой гостьей программы «Без дураков». Самой первой уже полтора года назад, наверное, или около того.
Самое интересное, что ко мне очень много подходят детей за автографом с родителями. Так. И я спрашиваю родителей.
Родители отправляют наверняка.
Нет, дети подходят сами. Интересно. А родители, некоторые даже родители не могут там не понимать, кто я или что-то. Но дети и без родителей, просто дети подходят. Я когда спрашиваю родителей, а как вы вот разрешаете смотреть детям, они там, ну, они не взрослые, мою программу, они говорят, а мы не находим в ней ничего такого, чтобы нас шокировало. Все дело в том, что... Все дело в том, что если людей шокирует наша программа, значит, нужно задуматься, что у этих людей какие-то есть комплексы, что эти люди что-то... В других мы осуждаем то, что не позволяем самим себе. Я очень люблю повторять эту фразу, потому что действительно так. Если человек не позволяет себе быть сексуально раскованным и жить полноценной сексуальной жизнью, то он всегда будет осуждать любой секс. Как раньше кричали в любом в эротическом фильме, вырежите сцены, их вырезали, и детям закрывали глаза. Так сейчас то же самое происходит с нашей программой. Но я знаю гигантское количество людей старшего возраста, и людей моего возраста, и младшего, которые не считают мою программу пошлой. И мне, честно говоря, никогда не было стыдно за эту программу. Я все делаю так, чтобы мне не было стыдно. Я отсматриваю каждый сюжет, прежде чем он выходит в эфир. И если там есть что-то, что меня смущает и за что мне становится стыдно, я прошу это вырезать.
А полезной вы вашу программу считаете?
Конечно.
В одном слове.
Конечно.
Михаил Лобковский, это один из авторов «Эхо Москвы», специалист по семейным отношениям, и юрист, и психолог, и много чего еще, который ведет программу на «Эхе Москвы», высказал свое мнение.
Ну, с одной стороны, я думаю, что такие программы на сексуальную тематику могут быть полезны, потому что люди об этом вообще стесняются говорить, и многие сексуальные проблемы вообще никак не проговариваются, или просто проговариваются. Но в основном программы, которые существуют у нас, они носят исключительно развлекательный характер, без какой-то познавательной составляющей, потому что там нет специалистов, например, сексологов или урологов с гинекологами. Не то, что какие-то проблемы реальные обсуждаются, а просто, ну, такое, я бы сказал, мягкое домашнее порно.
Это было мнение Михаила Лобковского.
Но это не про нас. У нас в каждом сюжете есть сексологи, гинекологи, урологи, психологи. Мы очень большое делаем учет на это. И каждую ситуацию, даже когда... Понимаете, у нас есть первый сюжет, в котором мы рассказываем про конкретного человека. Если у этого человека мы понимаем, рассказывая про его историю, что у него есть какие-то проблемы сексуального характера, и что нам хотелось бы людям как бы донести, что как вот если у вас такая проблема, как с этим бороться, на его примере, мы вставляем сюжет сексолога. Но делаем это крайне редко, потому что все-таки это история конкретного человека, и мы не имеем права его судить.
Но вы за кадром консультируетесь? Лично. Чтобы понимать, что происходит.
Естественно. Да? Мы консультируемся, мало того, но мы в основном работаем с Полеевым, поскольку он наиболее продвинутый, наиболее, скажем, человек, который умеет доступно объяснять недоступные вещи. Потому что мы пробовали общаться с другими сексологами, в частности, с профессорами, которые говорят такими терминами, что мы, не обладая медицинскими знаниями, просто не понимаем, о чем речь. Нам нужно, чтобы нам объясняли, как простым зрителям, чтобы мы могли этими же словами донести. Естественно, мы делаем, у нас очень в программе, если вот эти люди, которые осуждают нас, они имеют на это, конечно, право, хотя, опять же таки, не суди, да не судим будешь. Если они обратили внимание, у нас, во-первых, идет пропаганда защищенного секса. Мы об этом говорим в каждом сюжете. Мы никогда не призываем людей к каким-то аморальным действиям. У нас всегда в программе в конце есть титр, что мнение программы может не совпадать с мнением героев программы, потому что наша задача, наша цель никого не осуждать, дать людям просто разную подборку разных пристрастий сексуальных, разных взаимоотношений сексуальных, потому что есть масса там садомазохистов, которые не получают удовольствия от секса, если не причиняют друг другу боль. У них целая теория. Если мы не будем про это рассказывать, то эти люди не смогут грамотно этим заниматься. Они будут причинять боль тому, кто этого совсем не хочет. Они будут причинять сверхболь и калечить друг друга. Зачем? Кто-то должен рассказать, что это такое. И то же самое, кто-то должен рассказать про там, групповой секс и еще про что-то. Потому что это есть. Ну, это распространено. Нельзя на это закрывать глаза.
Анфиса, у меня...
Это называется как просвещен, значит предупрежден. Правильно есть такая? Значит, сейчас как же это? Нет.
Ну, смысл такой, да. Да.
То есть, если человек просвещенный, и он в курсе всего, значит, он предупрежден. И дальше уже его самостоятельный выбор. Никто не заставляет, смотреть нашу программу, смотрите другие каналы, когда она идет. И, никто не заставляет заниматься тем, чем занимаются герои нашей программы.
Анна Фисовна, я должен сказать, что я сам время от времени попадаю на эту программу, потому что я как раз телезритель в это время. Угу. Поздно прихожу домой, включаю там по разным каналам, если ничего не нашел там, или нашел, или остановился на этом. То, что меня смущает, это некая серьезная срежиссированность программы. Вот, mm-hmm. честно говоря, не верится, что играют там простые люди со своими историями, а игра актерская, она вот эту историю как-то очень отстраняет. Она становится не моей. Ну, актеры разыграли, как есть много таких. У вас же актеры играют, да,
нет,
собственно?
Самое смешное, что нет. Актеры у нас играют в реконструкциях. Ну, в реконструкциях событий, когда понимаем мы, что не могут реальные люди, не всегда соглашаются нам показать, допустим, как они занимаются групповым сексом. Или если речь идет об их молодости, юности, тогда у нас играют актеры. Что касается экспериментов, там у нас есть актеры, мы заявляем, наш актер сейчас проверит. Все остальные герои нашей программы, они все реальные. Мы очень боремся за качество этих героев. Другое дело, что...
так получается,
другое,
да,
дело,
как-то что без острых углов
иногда,
особо.
Иногда человек реальный так замыкается перед камерой, нам он сидит, рассказывает всю историю в подробностях, перед камерой он становится как робот. Это проблема очень... Вот это проблема реальных людей, что один прекрасный, вот он все душу изложил, а один сядет перед камерой и говорит свою историю. Вот он мне только что рассказывал, у него слеза в глазах блестела, а тут он сидит, и он просто... И нам приходится, мы сами говорим, видя, зная, что это реальный человек, говорим, господи, какая подстава. Это просто, ну вот... И нам приходится переснимать, нам приходится иногда отказываться. Вы не представляете, какое количество у нас в стол идет сюжетов. Потому что герои, когда садятся перед камерой, замыкаются и не могут ничего сказать. Это такая проблема телевидения, к сожалению.
А ваш образ девушки-одиночки, сидящей и записывающей в кафешке заметки в свой ноутбук, вами придуман или режиссером предложен? Насколько
нет,
он соответствует, насколько органичен вам?
Во-первых, я автор программы, поэтому все, что там есть, придумано мной в содружестве с моими коллегами. Вот. А что касается этого образа, он абсолютно мне органичен, потому что я девушка, которая наблюдает за людьми, записывает, анализирует, у которой знает массу историй, и образ соответствует. Может быть, он чуть более телевизионный, потому что, конечно, когда я сижу с друзьями, я не говорю таким поставленным голосом. Одна моя подруга, я так не говорю. Но это телевидение, и это не программа, да, диалоговая, это не Гордон, который может делать, что хочет в эфире, и говорить, как хочет, и шепотом, и абсолютно как угодно. У меня это все-таки такая программа постановочная. Есть текст, который я сама себе написала и который я проговариваю по памяти. Вот.
Надолго хватит еще тем желания заниматься этим?
Тем-то бесконечные. Столько еще не рассказали. Потом еще же не окучили Россию толком. За рубеж все собираемся. Плюс собираемся студию видоизменять. И менять уже не буду я одна там. И будут у меня
друзья-гости.
Вот.
Это с нового сезона уже, с сентября,
думаю, что
наверное,
да. Думаю, что да. Мы сейчас экспериментируем, пытаемся продумать вообще, эффективно ли это, потому что гости имеют обыкновение не приходить на программы. Вот. А вот не надоест ли, вот уже хочется что-то еще делать. Не готова отказаться от этой программы, но уже что-то новое я хочу и думаю, и хочется сделать что-то полезное, сильно
политическую
полезное.
Дискуссию такую.
Политика бесполезная вещь абсолютно. Она никому не помогает в этой жизни. Политики, они не доктора милосердия. Хочется делать что-то, что вот, чтобы телевидение не просто развлекало, вот как сказал перед этим
Михаил Лобковский,
Лобковский Михаил. А хочется, чтобы все-таки телевидение, поскольку оно это информационная большая система, которая имеет возможность помогать людям. Как программа там «Есть, жди меня», она помогает людям. И мне хочется сделать что-то такого рода, чтобы с одной стороны развлекало, но в большей степени все-таки помогало.
Ну, слушай, программа сразу чувствую. Анфиса Чехова. Жди меня. Я вернусь. Анфиса Чехова в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Еще одно сообщение из интернета. Комплимент тот же. От Анзора из бизнеса, как он пишет. Нет сомнений, ваша передача лучшая из всех передач про это на наших телеэкранах. Одно ваше появление в кадре вызывает перераспределение крови всего мужского населения. И вопрос такой, как вам это удается? Работаете над этим или само собой получается? Это уже от меня.
Мы вообще над своей программой очень тщательно работаем. Вы не представляете, вот я бы никогда бы не сказала так о том... Я вела несколько программ, за которые мне не было стыдно, но за которыми я не гордилась. А вот этой программой я горжусь, потому что мы в своей программе очень близко подошли к английским BBC-шным программам, к хорошим, качественному продукту. И мы стремимся ориентироваться именно на качественный продукт. И самое смешное, что когда люди отбрасывают ханжество, они это видят. Допустим, в Питере ко мне подошли группа проституток, ну так, там было одно мероприятие, куда были они приглашены. Вот, группа проституток, которые просто, а у них, естественно, ханжества не осталось, которые мне сказали: Анфиса, мы следим за каждой вашей программой, у вас такой рост, и стали мне подробно объяснять, в чем рост. Потому что люди отбросили свои комплексы, они смотрят не с точки зрения, о боже, какую пошлость показывают, а с точки зрения, какой продукт. Хорошо ли это, красиво ли, плохо ли. Вот профессионалы не дадут мне соврать. У нас действительно хорошая программа. Мы боремся за все. Поэтому людям, которые, у которых комплексы по этому поводу отсутствуют, они могут, конечно, критиковать. Я очень люблю критику и принимаю ее с удовольствием. Но говорить о том, что...
Видно, что любите критику.
Но говорить, что эта программа бездарная, плохая, это значит просто расписываться в своем плохом вкусе. Вот так я бы сказала. И в наличии у себя тысячи комплексов.
Анфиса Чехова в программе «Без дураков» на эхе Москвы. Не жалеете, что из ГИТИСа вас удалили? Тогда музыкальную карьеру начинали.
Вообще не жалею. Не жалею просто потому, что потом... Во-первых, потому что я разочаровалась в...
Актерской профессии?
Не в актерской профессии.
Что, кстати, где, у кого учились?
У Гончарова. У Гончарова училась. Я не в актерской профессии разочаровалась. Есть масса хороших актеров. Я разочаровалась в школе актерской. Вот в университетах. В ГИТИСе я училась. В АМХАТе я училась на подготовительных курсах. И там, кстати, гораздо мне больше нравилось, потому что там все-таки люди делом занимались. Хотя, конечно, МХАТовская школа очень консервативная, и она мне не по душе. Мне очень нравится, как играют голливудские актеры, французские. Половина из них вообще не имеет никакого образования. Они просто умеют через себя пропускать образы и быть самими собой, но в данном конкретном случае. Uh-huh. Вот. Тот же самый прекрасный Роберт Де Ниро, Аль Пачино, все чудные совершенно люди, которые не учились особо нигде, но их смотришь, и они, в принципе, не особо много играют. Они вот свою органику они несут из фильма в фильм, но эта органика очень прекрасная, и на это интересно смотреть. А у нас вот это все вот искусство перевоплощения, вот эти наигранные голоса, вот эти вот, мне не нравится. Мне просто я когда прихожу в театр, я вижу, как там все сшито белыми нитками. Хотя, признаюсь честно, очень давно не была в театре. И, возможно, что-то уже там изменилось. Собираюсь сходить в ближайшее время. Мне посоветовали пару спектаклей, от которых были мои близкие друзья в восторге. Собираюсь посетить.
Ну и вы посоветуете, не сочтем это за рекламу.
Знаете,
где хотя бы.
Есть у меня одна большая проблема. У меня память плохая. Я никогда не запоминала литературные произведения, и за что меня вечно прессовали все учителя по литературе на экзаменах. Могу пересказать обычно, а вот название не запомню. Ну, кроме тех, которые на слуху уже совсем. С Маратом Башаровым какой-то хороший мне советовали. Я обычно, когда иду, я уже звоню друзьям, говорю: слушай, зарезервируй мне по интернету билетик, вот куда ты там говорил. Вот. Вот, иду. Потом посоветовали где вот в женщин переодеваются. Это с Димой Дюжевым. Сказали весело.
Я не специалист, я не просто скажу.
Где
да.
Они в женщин переодеваются. Еще парочку, но вот, к сожалению, название не скажу.
Понятно. Совсем из другого первый вопрос. Правда, что вы колеса на автомобиле меняли? И меняет. Ну, я не спрашиваю, меняете ли самостоятельно?
Да,
уже не меняю самостоятельно.
Меня попросили, да, на дне рождения одного журнала мужского. Там был такой номер, я должна самостоятельно была поменять колесо. Вот.
Нормально?
Ну, там мне предварительно гаечки подраскрутили.
А вообще руками что-нибудь делаете? Так, рукоделие какое-нибудь там, шитье, вышивание крестиком или наоборот, заворачивание отверткой какой-нибудь там? Выпиливание лобзиком.
Я, конечно, много что делаю руками, но это можно назвать рукоделием.
Не из этой области.
Нет, крестиком не вышиваю, хотя у меня есть грамоты еще с пионерского лагеря по выжиганию, макраме. В детстве я с этими руками свернула дикое количество ручек вот этих вот шариковых. Нас заставляли в пионерском лагере. Собрала коробочек для яиц, тоже гигантское количество. В принципе, если мне сейчас дать коробочку для яйца, я ее могу собрать. Вот такие, как раньше были. А так, в принципе, я макияж хорошо делаю своим подругам. Вот это то, что я делаю руками.
Да, вам делает профессиональный, наверное, гример, или нет? Или сами?
Мне делает вот то, что на мне сейчас, профессиональный гример. Но вообще, когда она отсутствует, или я не в Москве, или еще где-то, я делаю себе сама. И, в принципе, многие говорят, что, не сильно отличается. Хотя, конечно, у меня лучшая гримерша вообще в Москве, визажистка. И поэтому, конечно, я до нее еще расти и расти. Но моим подружкам, вот недавно я своих подружек накрасила, а потом попросила мою визажистку их накрасить. Сравнили, и оказалось, что, в принципе, тенденции вот правильные я угадала. Хотя я тоже нигде не училась, но мне это очень нравится.
И еще говорят, что вам впору тату-салон открывать, поскольку любите это дело, наносить татуировки.
Да, люблю. Люблю.
И уже наносили? Конечно. Не только свои? Но у вас постоянные татуировки, да, ваши?
У меня, да, нет, несмываемые. А несмываемых, как бы, вот таких временных не существует, это иллюзия.
А не жалко, что пройдет время, разонравится что-то не так где-то?
А мало ли что мне может разонравиться с течением времени. Может быть, мне мой нос разонравится.
Не сведешь никак, но нос, форму носа можно изменить.
А татуировку можно свести. Раз можно изменить форму носа, то и татуировку тоже. Это сложно, конечно, но можно. Все сводят. На самом деле, я просто... эти татуировки, они мне не просто так. Это не просто потому, что меня... Вот, они все что-то значат. Они все символизируют какие-то вехи моей жизни, какие-то вещи для меня важные. И поэтому... Не уверена, если мне сейчас 29 лет, что еще лет через 20 мои жизненные ценности настолько изменятся, что я захочу свести, допустим, свою татуировку, которая означает в переводе с рунического языка, например, гармония. Что плохого может быть в гармонии? Как она может надоесть?
Анфиса Чехова, вообще любительница ночных гонок где-то или ночных поездок на машине тоже,
да,
где-то встречал? Какая машина-то?
У меня Chrysler Petticoat такая, как старинная, такая горбатенькая.
Да,
была бы возможность, конечно, я бы себе купила Rolls-Royce, мне очень нравятся такие вот, мне вообще нравится такая вот эпоха 40-е, 50-е, Голливуд.
Тут где-то писали из Вилли, что вы своим Крайслером придавили какую-то другую машину, сдавая задом. На вас даже протокола не составили.
Это было так смешно. Это я ехала на съемку и просто хотела припарковаться на тротуар. И у меня колесо немножко вот с рядом стоящей машиной, колесо немножко упало. И я остановилась. Просто я даже не заметила. Просто не было ни скрежета, ничего.
Протокол не составили, это так роскозни журналистов.
Ну, ерунда, мне страховку выплатили, как могли протокол. Приехал гаишник, приехал мой инспектор страховой. Просто я на съемке была как раз вот с Михаилом Пореченковым, мы снимались. И я просто на съемке была, мне некогда было этим заниматься. Поэтому мой администратор с гаишником и с инспектором страховым, они все это, откуда вообще это все взяли? Прям такая смешная, даже не авария была. Там царапинка-то была, вообще смешно.
Анфиса Чехова, а есть ли возраст, в который хотели бы вернуться, или вам комфортно?
Нет, ужасно не хочу никуда возвращаться, потому что в юности, кроме глупости, больше, чем сейчас, ничего такого хорошего не было. Потому что мне нравится быть мудрее, мне нравится опытнее быть. Мне не хотелось бы опять вот туда, не знать чего-то, не уметь чего-то. Не хотелось бы.
А можете представить себя лет через 10 или, скажем, через 20?
Конечно.
Если коротко, да?
Я не могу себе представить очень старый. Мне бы не хотелось даже об этом думать. Такой старый, сморщенный. Но, наверное, к тому времени, когда я такой стану, у меня уже немножко изменится видение, и я буду такой весьма привлекательной старушкой.
Будем все на это рассчитывать. Анфиса Чехова была гостьей программы «Без дураков». Спасибо огромное, Анфис, за ответы на вопросы, которые нас и наших слушателей интересовали. И удачи вам в ваших проектах. Счастливо.
Спасибо, до свидания.
Умный? Да не дурак. Заходи. без подготовки,
без помощников,
без ограничений,
без охраны
и без страховки,
без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».